Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». С 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
Достать из-под земли в Калининграде можно все, что угодно, и сегодня мы будем говорить о тех ценностях, которые достают археологи и так называемые копатели. На прошлой неделе, например, мы сообщали, что в поселке Низовье Гурьевского городского округа был найден немецкий тайник, и в нем, в частности, мотоцикл Вандерер
целый, да,
40-х годов
обнаружили.
Выпуска.
Но таких новостей, в общем, у нас много, и чуть ли не каждую неделю они случаются. При том, что в СМИ далеко не все находки попадают.
Конечно, я думаю, что на меньшинство, на самом деле.
У нас, смотри, этим занимаются, во-первых, копатели, которые это не афишируют, коллекционеры, археологи.
И кто только
не копает, и что только не находит. Но мы, конечно, искали много кого, много кто отказался, тем не менее.
Из-под земли достали специалистов, которые сегодня будут нам...
Ну, давайте начнем с человека, который, собственно, свои находки не прячет, более того, выставляет на всеобщее обозрение. Наш первый собеседник – это Виталий Федоров. Он несколько лет собирал интересные находки, а в этом году открыл свой музей. Музей района Рацхов, так он называется, в подвале собственного дома на Харьковской. Виталий его сделал, и зачем это ему надо, сейчас узнаем. Виталий, доброе утро.
Доброе утро.
Мы знаем, что ваша коллекция началась с деда, который в числе первых переселенцев сюда перебрался и как-то откопал бочки с немецкой посудой, плюс мебель, которая была в квартире, куда поселили деда и бабушку. А сейчас вы где экспонаты берете и как пополняете свою коллекцию?
В основном, конечно, посещаю наш рынок блошиный калининградский, который находится вот за башней Врангеля.
Пока находится. Вот, да.
Новость, что его перенесут, не очень приятная. Или как вы его воспринимаете?
Да, я думаю, что, наверное, где-то определенная культура, да, времяпрепровождение, и, в общем-то, наверное, для многих будет неприятно, поскольку такие рынки, они существуют во многих городах, и в Санкт-Петербурге, и в центре Берлина, и, в общем-то, это не возбраняется, и все нормально.
То есть вы чаще покупаете, нежели сами что-то ищете?
Ну, да, конечно, потому что это, в общем-то, копать это труд, это надо отводить определенное большое время под это, потому что многие копают вдвоем, втроем, потому что это еще и какая-то помпа, то есть заполняется водой, потому что постоянно в этих ямах частенько бывает, что они более заводненные, да, и чтобы копать, должен быть включен такой специальный насос, специальный маленький генератор привозится тоже, вот, и он откачивает воду постоянно, включен, скажем так, вот этот вот пылесос.
Виталий, но ведь если покупать все эти предметы, они же дорогие, вот вы до эфира рассказывали о ценах,
да.
Допустим, бутылка стоит 80 тысяч рублей.
Да, есть вещи редкие, есть очень редкие, а есть редчайшие. И вот эти вот редчайшие, вот они могут, в общем-то, стоить приличных денег.
Поэтому, а что это за бутылка за 80 тысяч, три герба? В чем ее редкость?
В чем редкость?
Да.
Ну, они бывают, во-первых, тут еще зависит все от оттенка. Потому что оттенок, допустим, может быть зеленый цвет, может быть просто белый, а есть такой он слегка такой синеватый. И вот этот оттенок стекла синеватый, он является более редким и, как правило, более дорогой.
Это что-то, какое-то особенное стекло?
Ну, не особенное стекло, просто их,
мало.
Меньше. Их меньше было сделано, скажем так.
А что в этих бутылках хранилось-то?
хранилось? Ну, как правило, вот эти бутылки, хранилось в них что? Минеральная вода, в них хранилось пиво, в них хранились шпрудели, это типа лимонадов таких, лимонадные были, вот. Керосин, служба доставки керосина, там есть тоже интересные бутылки, ликерные бутылки, в общем, много, винные.
А у вас в музее много бутылок?
Где-то около 150, наверное.
То есть это основной экспонат, бутылка?
Ну, если, да. Если всю экспозицию. Это как увлечение, скажем так.
Вы какими еще экспонатами гордитесь? Есть еще что-то, кроме бутылок?
Не сказать, чтобы я прям сильно горжусь, но есть вот действительно экспонаты, которые вот дед нашел в саду в свое время, и часть их, в общем-то, удалось сохранить до наших времен.
Это какие?
Это, например, такая глубокая, овальная, такая тяжелая блюдо Мейсон, вот, и мейсонской мануфактуры. Там такой луковичный орнамент, кувшин молочный, который вот был тоже из той бочки, вот, и сливочные там такие кувшинчики. Вот именно вот эти экспонаты, просто я уверен, то, что это оригинал, то, что это вот определенная такая память, да, просто некоторые люди везут вещи, например, с блошиных рынков Европы и выдают это как за найденное. Ну вот, поэтому вот такие вещи, как вот этот комод, который у меня стоит, это действительно было в нашей квартире, я это знаю, и вот этим они, в общем-то, и ценны. А так особой коллекционной какой-то ценностью они, в общем-то, не обладают.
А вы пользовались этой посудой, ваша семья, вот до того, как музей появился?
Да, естественно, конечно. Когда нашли, естественно, пользовались как своей посудой. Вот, там были глубокие, мелкие тарелки, много было, и всякие винные, вот эти вот бокалы, всякие разные. Просто стеклянные они были.
Виталий, а вот эти все, вот эти все находки, их ценят только калининградцы или интересы у туристов вызывают?
Ну, конечно, в основном калининградцы, да, поскольку, в общем-то, это вот регион такой с историей нам достался. А туристы, конечно, тоже пытаются отсюда что-то забрать на память, какие-то пузырьки, потому что и кто-то занимается мелкими пузырьками, кто-то занимается медициной, парфюмерией, да, вот, поэтому здесь направлений, в общем-то, много разных, там пробки, для кого-то даже пробки вот эти вот керамические, которые на этих бутылках стояли, там с надписями «Кенигсберг», они, в общем-то, тоже люди стараются отсюда вывести.
Виталий, а пару советов. Ну, вот ты пришел на бложку. Хочешь действительно какой-нибудь интересный экспонат, но не понимаешь, что редкость, что не редкость. Это только по цене можно определить? Или есть какие-то еще нюансы, которые вот, ну, можно сейчас рассказать в эфире? Как что-нибудь ценное отличить от неценного?
Ну, скажу вам сразу, что особо ценное и то, что действительно является какими-то такими вот, как это правильно назвать?
Раритетами.
Да, раритетом, да, коллекционным. Это действительно висит у кого-то дома. Это для узкого круга абсолютно чисто семейного. И такие вещи, как правило, они вообще не выставляются на показ и особо не афишируются. Вот. Это, поэтому в основном, конечно, на рынке то, что находят, это, в общем-то, такие вещи, не сказать, чтобы они прям сильно ценные, да? Вот, они есть там и не очень дорогие, есть что-то и подороже, но вот именно самое такое редкостное, это, конечно, у коллекционеров висит по домам, и вот, и, как я сказал, для узкого круга именно, чисто для семейного, наверное, вот так.
А что в этом...
Даже это не выставляется, потому что есть очень много разных историй, когда люди нашли редкие монеты, и начинают и предлагать одному, второму узнавать цену, а потом просто приезжают здоровые ребята огромные, да, и просто забирают эти монеты у человека, выбивают из него их просто. Много таких историй. Даже есть история, когда, вы знаете, человек нашел царские червонцы, это было 3 года назад, по-моему. Он был честный, отнес их в милицию, и потом их куда-то должны были отвезти, чтобы там их проверить, перепроверить. И пришла, эти монеты пришли в виде просто гаек, просто металлолом пришел. То есть их там уже, грубо говоря, по-русски сказать, скоммуниздили уже. Той же милиции.
То есть поэтому копатели не очень любят афишировать, да, и свои находки, и то, где они это ищут, и как они это ищут.
Да, да, более серьезные люди, в общем-то, это все по-тихому. Большие деньги любят тишину, как говорится.
А вы следите за форумами, аукционами на антикварном рынке? Что популярно сейчас?
Я опять же повторюсь, у каждого свои такие направления, да, узкие по вот этим вот по интересам, по направленностям. Кто-то собирает там, может быть, какие-то штыки, штык-ножи, там, сабли какие-то, да. Кто-то по монетам, кто-то ордена, медали собирает, именно по войне, вот, допустим. Вот. Опять же, мое увлечение вот это, конечно, я слежу, да, я захожу на эти форумы, отслеживаю. Мне просто интересно, вот именно вот это, как называют таких людей, как я, батл-хантеры, да, охотники за бутылками. Вот, кто-то собирает, есть русское царское направление бутылок, они тоже очень интересные, очень дорогие. И у меня есть две царские бутылки старинные, вот, дореволюционные.
А вы в музее, если говорите, что у вас 150 экспонатов, вы только показываете или можно что-нибудь купить, допустим, у вас?
У меня есть там такая сувенирная полочка, одна стеклянная. Вот, на ней, в общем-то, стоят экземпляры, которые наследие от фабрик, которых очень много, в общем-то, осталось у нас. Вот, еще пока они доступны. Ага. И есть такие бутылки. Их много.
Как в музей к вам попасть? То есть он как-то расписание есть или это индивидуально?
В основном сейчас я работаю суббота, воскресенье, а в будние дни лучше, конечно, по предварительному звонку.
Адрес какой?
Харьковская
71, да, музей района Рацхов, так вы назвали свою экспозицию. Я напоминаю, что Виталий Федоров был с нами на связи, калининградец, увлечение которого переросло вот в такую небольшую экспозицию.
Ценных вам находок, Виталий.
Да, спасибо большое, что пообщались, и удачи пожелаем и в поисках, и в сохранении того, что удалось найти. Ну а мы сегодня заговорили о том, что еще интересного в Калининграде можно достать из-под земли. Во второй части программы пообщаемся с археологом, насколько те, кто профессионально ищет, конфликтуют с теми, кто это делает как хобби.
Академическую сторону послушаем.
Да, все это узнаем во второй части нашей программы, так что не переключайтесь и оставайтесь на FM 107.2. Программа «Говорит Калининград» продолжается.
Уважаемые калининградцы и гости города! Вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Ну, а мы двигаемся дальше и продолжаем разговор о раритетах, которые в Калининграде достают из-под земли. И сейчас поговорим с археологом. С нами на связи сотрудник Балтспецархеологии Евгений Калашников. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Вы, кстати, как можете кратко рассказать нам различия между археологом и копателем? В чем ключевое?
Тут различия глобальные. Археолог – это профессия, а копатель – это тот, кто, наверное, огород копает.
Нет, а если копатель – тот, кто ищет что-нибудь интересное тоже в земле, он не схожая деятельность?
Как вы их называете так в своей среде?
Мы их мародерами называем.
Мародерами? А когда вас называют копателем, вы обижаетесь?
Когда нас называют копателем, знаете, шутка такая, конечно, я сейчас пошучу и скажу, что, копают или роют, это поросята, да, вот, а археологи, они изучают, археология – это наука, это наука, это профессия, а как так называемые копатели, они себя называют, что они любители поиска, вот, как можно сравнивать, допустим, врача, да, вот там хирург. Вот кому вы доверите жить? Хирургу-профессионалу или хирургу-любителю?
Про хирургов-любителей я не слышал, честно говоря, и не хотелось бы.
А представьте, вот такое хобби вырастет до профессии, пойдет вот в институт, выучится и придет к вам.
А вот пусть приходит к нам и учится у нас, потому что просто так вот в институте, опять же, не выучат. Нужно обязательно попасть в экспедицию археологическую, проработать там несколько лет, получить опыт работы в археологии, написание научных отчетов. И тогда, да, добро пожаловать. Мы только рады будем, археологи, что у нас появится еще помощники и будущие археологи.
Евгений, а совмещать, ну то есть быть днем археологом, а потом на досуге что-нибудь интересное для себя искать, это так не бывает, чтобы человек и археологом был, и копателем одновременно.
Ну, вы знаете, ну все-таки есть у нас уголовный кодекс, мы вот все забывают о том, что существует в уголовном кодексе 243 статья.
Угу. Вот, это что за статья?
Что там?
Которая... незаконный поиск или изъятие археологических предметов мест залегания.
То есть это не только интересно, но и противозаконно?
Это, конечно, это противозаконно. И существует наказание и уголовная ответственность за это. Ну, правда, к сожалению, у нас почему-то это очень слабо работает. У нас очень много в полях ходят по весне, да и зимой ходят, и осенью ходят. Вот как воронье налетает, ходит с металлоискателями по полям, по свежераспаханным, и изымают те предметы, которые, ну, археологи бы могли бы в будущем изучить. Но у нас не хватает, конечно, силы, времени, все сразу.
Мало вас, наверное.
Нас мало, и у нас очень много работы, очень много работы. У нас, кроме того, что проводить разведки, искать новые памятники археологии, проводить раскопки стационарные, так еще надо и написать научные отчеты, которые нужно сдать в Институт археологии на проверку научному совету, который оценит методику, правильность проведения разведок или раскопок, и потом...
Ну, в общем, все серьезно. Евгений, а вот вы говорите про ценности и мародерство. Неужели какая-то бутылка там времен Восточной Пруссии или может быть, даже что-то менее древнее? Там,
менее возрастное.
80 лет вещи. Неужели это такая ценность для археологов?
Ну, законом, 73-м федеральным законом об охране объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия, да и в том числе и Уголовный кодекс, 243 статье, там говорится о том, что предметами археологии являются и объектами все, что старше 100 лет. Все, что младше 100 лет, ну, пока еще не является предметами археологии. Вот на сегодняшний год, 1921 год, это уже археология.
Евгения, скажите, где сейчас ведутся раскопки? Я знаю, что раньше у пешеходного моста, но там сейчас они завершены, так?
Сейчас очень масштабные раскопки ведутся на Приморском кольце, строительство Приморского кольца. Там очень много было обнаружено в свое время памятников.
Это там, где римскую игру нашли?
Угу. Да. Но не только там, есть и другие еще памятники. Там несколько организаций, несколько археологических организаций работает. Это Институт археологии, это Институт истории и материальной культуры, там Санкт-Петербург, это организации местные наши, калининградские.
А вы там ищете или уже нашли?
Там нашли, и там сейчас ведутся стационарные раскопки археологические. Угу. Для того, чтобы освободить эти места под будущее строительство, чтобы изъять все предметы, изучить объекты, вот и продолжились строительные работы.
Ну вот говорили о том, что у нас возле Юности мост затягивается из-за того, что археологические раскопки. Это домыслы или там действительно что-то интересное находили?
Ну, частично это может быть и верно, то, что археологи там работали, мы там работали, но не из-за нас приостановка произошла, а, скорее всего, из-за того, что, ну, неправильно был спроектирован этот мост, точнее, места постройки.
Там сейчас мы все, там... Вы там сейчас завершили уже, да, археологический?
Мы завершили временно, пока завершили работы на одной стороне, это стороны Ластадии, мы завершили полностью, освободили территорию. Вот, а со стороны острова Канта, бывшего города средневекового Кнайпхофа, вот, там приостановлены работы не только по вине или по нашей прихоти археологов. Да, мы нашли там средневековую стену, городскую стену Кнайпхофа 14 века, которая является ровесником Домского собора, который называют у нас кафедральным собором. Вот, это архитектурный объект, который археологизированный архитектурный объект, очень важный для нашего города и для туризма, и было решено его сохранить, не повреждать. Ну и кроме того, там другие проблемы возникли с проектированием, ну, да. Потому что там и неучтенный водовод оказался, который нельзя было его разбирать, могло затопить остров, и анкерные стяжки, которые держат береговую линию. Вот, поэтому сейчас ведется перепроектирование, и потом уже, когда новый проект будет, продолжатся раскопки.
А вы вот как профессионал-археолог, что считаете действительно ценной и дорогой находкой, а что не стоит внимания? Ну вот как вы это для себя определяете?
Как делите, да.
В археологии все считается ценным. Любой предмет, любой даже черепок, это все ценное. Это все датирующее. Это показывает материальную культуру того времени. Мы по любому предмету, наличие, количество этого предмета определяем эпоху.
То есть нет вот. Такого профцинизма, что монета, это мелочи?
Что-что?
Нет такого профцинизма, что да, это мелочи?
Нет, это не нет стоит. Такого. Нет, это все подсчитывается нами, археологами, все заносится в опись, в полевую опись. И каждый фрагмент, даже керамического изделия, каждый черепок моется, измеряется и заносится в опись.
А потом все в музей или куда это девается?
А потом все в музей. Все потом в музей. Мы обязаны сдать по закону все государство.
А как вы определяете, в каких мест, какое место будет следующим для раскопок?
Ну, знаете, существует как бы два вида археологических работ. Это академические археологические раскопки, которые многолетние ведутся на каком-то месте, где там какое-то городище или могильные курганы, вот, которые раскапывают десятилетиями, годами, десятилетиями даже. Либо это новостроечная, так называемая, археология, где будут вести строительные работы. Археологи предварительно проводят разведки, шурковку, определяют по стратиграфии, по материалу, какое время там существовал человек, и затем только проводятся раскопки. Mm-hmm. Ну, то есть предварительно должны провестись археологические разведки.
Евгений, последний вопрос. А правда, что в Калининградской области, где не начни копать, обязательно что-нибудь найдешь?
Практически да.
И самое ценное, что очень, в этом году нашли,
очень,
можете сказать?
Очень много у нас памятников по Калининградской области. И, ну, честно говоря, в археологическом плане Калининградская область не очень хорошо изучена. И вот очень, опять же, возвращаясь к копателям, они нам очень сильно, конечно, мешают и воруют. Вот если вспомнить слова Владимира Семеновича Высоцкого, как там, кто тащит, кто иконостас, кто крестик, кто иконку, и веру в Господа от нас увозит потихоньку. Вот так это вот эти копатели увозят у нас.
Евгений, назовите самые ценные находки этого года.
Если для нас, то что на наших раскопках, ну, мы интересно нашли, опять же, вот на пешеходном мосту, это находки 14-16 века. Для нас самое интересное было, это значки паломников или пилигримов, которые и использовали пилигримы, ходя по священным местам, где были всякие святые, которым поклонялись. Они, приходя в эти священные места, там брали вот этот значок пилигрима, этого святого, такого посетили они храм, ну, одевали на себя. Ну и застежки, так называемые фибулы 14-15 века.
Да, глубокое погружение в историю в буквальном смысле этого слова. На связи со студией был Евгений Калашников, археолог, сотрудник Балтспецархеологии, человек, который считает, что, в общем-то, те, кто называет себя копателями, являются мародерами. Ну, вот так профессиональные археологи называют охотников за интересными экспонатами в Калининграде. Мы сейчас на рекламу прервемся, а затем поговорим с одним таким человеком, который согласился с нами пообщаться на условиях полной анонимности.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Мы сегодня говорим о ценностях, которые в Калининграде из-под земли достают археологи и так называемые копатели. Археологи называют копателей мародерами, копатели археологов не знаю, как называют, может быть, никак, сейчас узнаем.
Но искателями как еще можно? В общем, тема такая многогранная, как и поиски, как и находки в Калининграде. Из-под земли можно достать как экспонаты 14 века, так и то, что осталось от быта начала 20-го. Но и сейчас один из калининградцев с нами согласился побеседовать на условиях анонимности. Мы тут немножко в заминке, как обращаться к человеку, но доброе утро, поздороваемся.
Здравствуйте.
Мы. Утро доброе.
Нам сказали, что вы...
Можно как бы обращаться, как человек с Востока.
Как человек с Востока. Человек с Востока с нами на связи. Вы около 20...
Как вы оказались на Крайнем Западе, человек с Востока?
Ну так, пути Господни несповедимы.
С чего у вас поиски начались и коп, так называемый?
Ну, как бы где-то в конце 90-х, так, случайно попало как бы в руки, ну, кусочек так карты, можно сказать, там, с Востока области, там, Гусевский, Нестеровский район, именно порядка 41-го года где-то, ну, с обозначением всех хуторов, там, как бы, дорог, все. И просто, ну, решили просто попробовать, как бы, наложить там на атлас наш уже современный, проехаться, просто просмотреть, где какие деревни были, где ничего не было, там, как бы, все можно реально сопоставить в нынешнее время. Раньше такого интернета не было, возможности было меньше. И как бы старались вот так по картам чисто, ну, ездили, просто проверяли. Подъезжаешь, там должна быть на немецкой карте деревня. На нашей смотришь, буквально ничего, ну, максимум где-то отмечены какие-то развалины. То есть, как бы, то место, где можно что-то, чего-то поискать.
Что первое нашли, помните?
Ну, как бы, было такое мелочевка много. В основном занимались мы чисто лопата и просто разрабатывали хутора. Чисто ездили по хуторам, как бы не было ни приборов, ничего такого не было. Как бы чисто вот занимались таким хуторским поиском. Ну, там в основном так, предметы быта такое, что-то там с посуды, фарфора. Ну, такое, топоры, там, новый инструмент разный, соответственно, все, что было брошено когда-то в разбомбленных этих горелых домах, ну, частенько попадалось, что там мелочевка, какие-то значки, там такое. Много битого фарфора, конечно, было, потому что, видать, дома, может, где-то под бомбежку попадали, соответственно, что-то сохранялось, что-то, ну, там, статуэтки какие-то пытались склеивать, как бы. Собирали так, ну, довольно-таки так затянулось, и вот как-то пошло, и как бы...
И вы до сих пор периодически поисками занимаетесь?
Ну, как бы да, но уже осталось, конечно, поменьше уже хуторов где-то таких уже, что не тронутое, блин, приходится там забираться чуть ли не в центр леса, где-нибудь там охотничьи домики, где еще пешком пройти там надо 2-3 километра. Потому что где-то в округе рядом уже либо там мелиорация прошла какая-то, где-то что-то, либо дорожная работа, соответственно, где-то там вот и дорог это все дело как бы закапывалось, выравнивалось уже, и не найдешь и следа от той деревни. Бывает, приезжаешь, по карте там домов 15 должно стоять, приезжаешь, ну, просто чистое поле, перекресток.
А, так это хобби все-таки или уже профессия?
Ну, я так считаю, что как бы хобби, это вот даже ближе, мне кажется, как к рыбалке что-то. Вот человек едет на рыбалку, вот он тоже там не знает, что там поймает, что там, где, куда. Он тоже изыскивает место, блин. Здесь практически то же самое. Так же едешь, ищешь. Ну, никогда неизвестно, какой там домик попадется, горелый он там, не горелый. Тут как бы нюансов тоже очень много. И есть такие дни, бывают, что, блин, работы проведешь, как говорится, самосвал земли, блин, с кирпичами, с черепицей, если ты все переместишь с одного места на другое, а в результате там промыкованных гвоздей, да, мясорубки, там что-нибудь такое, блин, ну, топор, молоток, там это как стабильно у них как бы деньги там.
Слушайте, ну рыбалка, в рыбалку в основном вкладываются, то есть там купить сапоги, спиннинг и прочие лески, а вы, получается, вы же зарабатываете на этом увлечении? Ну, то есть...
Я думаю, тут вот насчет заработка такой вопрос спорный. Во-первых, приходится, я вам сразу скажу, в то время, как мы выезжали где-то порядка там 6-7 часов, проезжая порядка 150, там, а бывало и 200 километров, объезжая, пока найдешь там где-то что-то такое, интересный хутор, в котором что-то где-то осталось, потому что тоже, видать, ну, где-то что-то перебирали, наверное, в 50-е, 60-е года, что-то где-то растаскивалось, ничего не осталось. Поэтому тут бывает, на день накрутишься так, наездишь, плюс бензин, плюс расходы, плюс, блин, за год стирается 4-5 лопат, это минимум.
Ого!
Это я вам серьезно говорю на полном чистоте. И потом вот эти мозоли на руках, на пальцах, как бы, они уже как вековые, уже к ним я как бы привык.
Слушайте, а вот археологи при этом вас называют мародерами. Как вы, не обидно?
Ну, вы понимаете, они, ну, я думаю, что это вопрос к тем, которые вот именно там где-то какие-то поселения роют, вот это занимается именно такой стариной, где вот эти все замки старые стояли. Ну, наша часть, как бы, вот я лично, как бы, от себя, мы занимаемся вот чисто хуторской системой. Я думаю, хутора, которые разрушены в 45-м году, они там для них никакой ценности, там никакой для них исторической, ничего там нету такого серьезного.
Уже много ли осталось неизведанного-то? Уже, наверное, и нету почти.
Ну, практически так, Восток, можно сказать, так до Гвардейска, так, ну, практически изъезжено все за 20 чем-то лет, как бы. Есть места какие-то, что-то интересное, но вот на хуторе серьезно можно реально больше как бы найти что-то интересного, чем с приборным вот этим поиском. Я как бы не сторонник приборного поиска. Вроде и прибор есть, все, но это так, единичные выезды, чисто так, металлолома там что-нибудь такое, как бы хотя бы бензина продать, чтобы, а так, ну...
Главная находка ваша за эти 20 лет?
Ну, вы знаете, так по мелочи, ничего такого особо серьезного не было. Ну, как-то вот был в Озерском районе, буквально случайно, там хуторок такой небольшой, там как гараж 4x6, блин, буквально. Попалась фигурка там чугунная медведица, лежачая медведица, порядка там 12 сантиметров. Ну, так, вроде ничего, но чугунная фигурка, ну, что тут такого. А, ну, единственное, у нее там клеймо стоит царское, я так понял. Потом я ее там на форумы закидывал, просто посмотреть для себя, что это она обозначает. Она там Кусинский завод, грубо говоря, до 17-го года. То есть где-то он был на ярмарках, где-то купил, видать, ну, человек, у которого был дом, вот эту фигурку. И как бы, ну, она, вы представляете, как бы, ну, что она там, ну, вот 17-го года она, грубо говоря, вот там.
Уже археологическая ценность, нам сказали, если больше 100 лет.
Это она сейчас археологическая ценность. Я ее нашел буквально на первых стадиях, буквально, наверное, 2000 год, начало.
Она у вас сейчас, эта медведица?
Конечно, я ее как реликвия, она у меня лежит на полочке, блин, я ее там покрыл лаком.
Вот как нам и сказали, да, в первой части программы, человек, который частный музей открыл, что самые главные находки не продаются, а хранятся и показываются только своим.
Конечно, как бы зачем такие вещи? Они единичные, их просто, поверьте, сейчас вообще что-то тяжело найти. Потому что такой наплыв вот этих кладоискателей, все ходят там, где-то что-то ищут. Очень тяжело что-то вообще найти.
Вот. А по этому поводу конфликтов не случается друг с другом?
Ну, как бы я никогда не видел, чтобы там где-то кто-то конфликтовал. Там, не знаю.
Бой на металлоискателях, там все дела, нет?
Да, это может там металлоискателях, тут они такие. У нас как бы все тихо.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо человеку. Человек с Востока был с нами на связи. Ну, без имени, потому что поняли мы, не все хотят афишировать свое увлечение. И спасибо отдельное за то, что так честно с нами поговорили. Напоследок почитаем Эммануила Канта, что он думал о находках, узнаем в завершении нашей программы.
Осторожно. Открываются страницы чистого разума.
Об археологии что-то ничего не могу. Не могу найти.
А земле нету?
Нет, в высказываниях, в изречениях Канта открываем наугад. И что и попадет, то и будем.
Ну, 17 сегодня число. Может, 17 откроешь?
Давай о счастье прочитаем. 37-я страница выпала. И вот что Иммануил Кант пишет. Тот, кто может быть счастливым только по выбору другого, с полным основанием чувствует себя несчастным. Вот так. Если кого-то находки делают счастливее, то пожелаем этих находок. Ну и чтобы археологи и те, кто считает это своим увлечением, наверное, друг другу не мешали. В конце хотелось бы пожелать всем нам. Наталья Петахина, Светлана Шунейко, Никита Тимошенко, Василий Масальский. Встретимся завтра на FM 107.2.
Хорошего вам дня.